Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кремль подтвердил отставку Павла Астахова. Турция после отмены запрета вновь заняла лидирующие позиции на туристическом рынке России. Британию лихорадит после Брексита. Найджел Фарадж уходит в отставку. 40-летие израильской операции «Энтеббе». Об этих и других событиях и темах 4 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Кремль сегодня официально подтвердил, что уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов уйдет в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Астахов покинет свой пост после отпуска. Слухи об отставке детского омбудсмена появились 30 июня. Сначала аппарат уполномоченного их опровергал, но спустя два дня Павел Астахов подтвердил в интервью средствам массовой информации, что действительно написал заявление об отставке. Астахов занимал этот пост с 2009 года. И с тех пор неоднократно подвергался критике общественников за противоречивые высказывания и инициативы. О том, чем запомнился экспертам скандальный омбудсмен и кто может теперь претендовать на должность уполномоченного по правам ребенка, в материале моей коллеги Натальи Джанпаладовой.
В этот раз ситуация вокруг Павла Астахова начала накаляться после трагедии на Сиам озере. В июне во время шторма погибли 14 детей, отдыхавших в лагере в Карелии. Уполномоченный поинтересовался у выживших подростков. Ну что, как поплавали? Астахов позднее объяснил свой вопрос тем, что нужно было наладить контакт с детьми, пережившими ужасное ЧП, поэтому он попытался говорить на их языке. Объяснение уполномоченного мало кого устроили, так как появившаяся на сайте Change.org петиция с требованием отставки Астахова за сутки набрала более 60 тысяч подписей. Через несколько дней после этого сразу несколько средств массовой информации сообщили о том, что уполномоченный написал заявление об отставке. 1 июля Павел Астахов признался в интервью РБК, что действительно подал заявление после очень серьезного откровенного разговора с президентом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 4 июля подтвердил журналистам, что Астахов покинет свой пост, когда вернется из отпуска. Должность он покидает по собственному желанию. Помимо вопроса, как поплавали, Астахов отметился еще несколькими неоднозначными комментариями и инициативами. Так, высказываясь по поводу свадьбы начальника чеченского РУВД и 17-летней девушки в 2015 году, Астахов сказал, цитирую, «Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщены, и по нашим меркам им под 50». Весной 2015 года уполномоченный прокомментировал танец «Тверк», который танцевали подростки в костюмах пчелок и Винни-Пуха. Цитирую. «Если на сцене Винни-Пух и пчелы, то создатель этого номера точно свинья». Конец цитаты. Комментируя новость о том, что две школьницы в Барнауле дразнили тигра, и он укусил одну из девочек, Астахов написал в Твиттере, что по ним премия Дарвина плачет. Кроме того, при Павле Астахове был принят закон о запрете усыновления российских детей иностранцами. А в мае этого года Павел Астахов по результатам интернет-голосования стал победителем премии «Сексист года 2015». Эксперты сходятся во мнении. Очень часто высказывания Павла Астахова были неуместны и непозволительны, а инициативы скорее вредили детям, чем шли им на пользу. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказала общественный активист, соорганизатор движения «Стоп насилия» Алена Попова.
Отставка Астахова, как бы это ни звучало, она абсолютно разумна. Мне кажется, это следовало сделать раньше. Я полностью поддерживаю идею, что это место должна занять женщина. У нас есть прекрасные кандидатуры, есть Лиза Глинка, есть Лена Ольшанская. Я всячески за то, чтобы люди, которые прекрасно разбираются в сфере, которые действительно душой, помимо всего прочего, за это болеют и не обладают какими-то крайними совершенно точками зрения, неадекватными, что детей надо во всем ограничивать, это принимать какие-то странные законы. Поэтому я категорически против людей, подобных Елене Мизулиной, и абсолютно за вот Ольшанскую Люблинку. Что касается Астахова, я сама подписывала эту петицию. Я рада, что эта петиция набрала такое большое количество подписей. Единственное, что мы знаем действия власти у нас теперь так, что человек не снимает должности просто так, а куда-то его перемещают. Вот мне просто интересно, его снимают или его все-таки куда-то перемещают. Если его куда-то перемещают, то куда именно? Потому что для меня все его действия, особенно последнего времени, они просто какие-то катастрофически сумасшедшие, наносящие огромный вред принципе, о делам семьи и правам ребенка в стране.
Могли бы конкретизировать, о чем именно вы говорите?
Я говорю о том, что это непозволительно задавать вопрос, как поплавали выжившему ребенку после жесточайшей трагедии. Я говорю о том, что совершенно непозволительно комментировать свадьбу несовершеннолетней девушки, потому что на Кавказе некоторые женщины уже сморщены к этому времени, поскольку Астахов защищает права ребенка, это несовершеннолетняя девочка. Для меня это сильно, тем более я говорю, защищаю права женщин. Абсолютно непозволительные высказывания он допускал еще во время своей работы, там, поездки по детским домам. Аппарат омбудсмена по правам ребенка должен работать идеально в своей сфере. Человек должен разбираться в том, что он делает, где он делает и как он делает. Если человек не понимает, в каких ситуациях какие вещи можно или нельзя говорить, это означает, что он профнепригоден.
Считает Алена Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить, кто займет место Павла Астахова. В интернете собирают подписи в поддержку кандидатуры Елены Ольшанской, руководителя фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сама Елена Ольшанская в Facebook написала, что сомневается, что ей предложат такой пост. Цитирую: «Никто меня на такую сугубо государственную должность не позовет. Но если вдруг это случится в порядке бреда, я, как простой солдат благотворительной сферы, конечно же, соглашусь». Конец цитаты. Еще одна обсуждаемая, но уже в Госдуме, кандидатура на пост детского омбудсмена Елена Мизулина, возглавлявшая ранее комитет по вопросам семьи, женщин и детей, известная своими спорными законодательными инициативами. По мнению депутатов, Мизулина защищала бы права детей на животном уровне. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что нового уполномоченного будут выбирать, руководствуясь не его профессиональными качествами, а степенью лояльности к системе. При этом отставка Павла Астахова, как считает политолог, это результат не только общественной кампании последних дней, но и целого комплекса причин.
Если бы не было общественной кампании, зачем его отправлять в отставку? А поскольку кампания прошла достаточно агрессивно, и поскольку в Кремле понимали, что Астахов, ну, с точки зрения общественного восприятия, скорее минус для них, чем плюс, а в сентябре у нас выборы, то решили его принести в жертву. Ничего там особо политически важного я не вижу, ничего в этом особенно политически смелого я тоже не вижу. Астахов давно раздражал возрастающее количество людей своей амбициозностью, своим нарциссизмом, своим неумением организовать последовательное дело. Он все время там в какие-то истории влезал, и они как-то после этого кончались ничем. А жизнь этих самых детей лучше не становилась. Он слишком сильно занимался собой и слишком слабо занимался своей постоянной работой. То есть он это воспринимал как нечто вроде пиара, так вот со стороны глядя. Ну и, видимо, у него накопились и недоброжелатели, и чисто административные. А тут еще волна это протеста, он крайне неудачно высказался. Ну и решили, что хватит.
Как вы считаете, кто может быть следующим уполномоченным по правам ребенка?
Думать и гадать, мне кажется, совершенно бесполезным, потому что такие вещи решаются не исходя из каких-то даже рациональных соображений. Потому что можно было бы думать, например, там про Чулпана Ахматова или еще про кого-то. Но кадровая политика в высших эшелонах в последнее время фирменно непредсказуема. Там слишком много приходящих факторов. Профессионализм не на самом первом месте. Имидж, связи, личные отношения к этому человеку сверху. Вот какие-то такие параметры скорее учитывается, а не то, будет он хорошо работать с детьми или не будет. Мотив для назначения – это лояльность, душевное спокойствие, чтобы без надрыва было для начальства душевное спокойствие. Неважно, кого поставить. Кто такой Астахов? Он что, педагог выдающийся? Он что, выдающийся детолюб? Что в нем такого? Почему он занял это место? Вот кто-нибудь может это вспомнить и рационально объяснить? Чем он прославился, кроме закона Димы Яковлева? Почему бы Яровую не назначить, например? Ну, она, конечно, не пойдет. Или Мизулину.
Ну, вот Мизулину уже предлагают, да.
Я просто перечисляю фамилии, которые на виду. А ведь есть люди, которые действительно занимаются проблемами милосердия и проблемами защиты детей бесплатно. Но их вряд ли назначат, потому что цель не решить проблему, а цель обеспечить спокойствие и стабильность для руководящего класса.
Заключает политолог Дмитрий Орешкин. Должность уполномоченного по правам ребенка учреждена в России в 2009 году. Первым детским омбудсменом стал Алексей Головань. Через несколько месяцев его сменил Павел Астахов. Назначает уполномоченного и освобождает его от должности президент Российской Федерации. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». После отмены запрета на продажу организованных туров в Турцию, эта страна вновь становится самым популярным туристическим направлением у жителей России. По данным туроператоров, за три дня Турция вернулась на лидерские позиции, заняв до 35% оборота турагентов. Спрос на направление оживился и на рынке самостоятельных бронирований. Продажа пакетных туров в Турцию возобновилась в минувшую пятницу после 7-месячного перерыва. Соответствующий указ в четверг подписал президент Владимир Путин. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что после недавнего теракта в Стамбуле Турция должна предоставить гарантии безопасного отдыха. Также туроператоры отмечают, что стоимость самого дешевого недельного тура в Турцию в трехзвездочный отель по системе «Все включено» составляет около 40 тысяч рублей, что для большинства россиян в кризис довольно дорого. О том, где и как планируют отдыхать россияне в этом году, в материале Любови Чижовой.
Уже на следующий день после отмены моратория на продажу организованных туров в Турцию российские туроператоры начали продавать пакеты в эту страну. По данным сервиса Яндекс.Путешествия, направление сразу стало наиболее востребованным. До введения моратория Турция была самым популярным летним туристическим направлением. По данным Ростуризма, в 2015 году страну посетили около 3,5 миллионов человек. Это 10% от общего числа выехавших за рубеж путешественников. По словам представителя компании «Онлайн-тур» Игоря Блинова, которого цитирует «Коммерсант», уже в начале пятницы доля Турции составила почти 7% в общей структуре продаж. В субботу 38%, в воскресенье 35%. Но в Ассоциации туроператоров России отмечают, что несмотря на сотни запросов, лишь небольшая их часть превратилась в реальное бронирование. Об этом «Радио Свобода» рассказала исполнительный директор Ассоциации Майя Ламидзе.
Количество запросов и звонков от туристов превысило все даже самые оптимистические прогнозы, но далеко не все звонки и запросы превращаются в реальные продажи, потому что пока у нас не летают чартеры, перевозка осуществляется на регулярных рейсах, и, соответственно, средняя стоимость тура выше, чем готовы туристы потратить.
Какая сейчас средняя стоимость тура?
Около 40 тысяч рублей на человека на неделю с размещением в трехзвездочной гостинице, питание по системе All Inclusive.
Ну, как вам кажется, сколько путевок все-таки будет продано в этот сезон? Какие-то вот предварительные подсчеты у вас есть?
Ну, по предварительным данным понятно, что никаких миллионных показателей будет, как было в предыдущие годы, это совершенно очевидно. Но несколько сотен тысяч туристов до конца высокого сезона, он заканчивается в Турции в октябре, будет отправлено.
Несмотря на то, что запрет на въезд в Турцию отменен, сохраняется ли угроза террористических актов и рассматривают ли россияне вообще вот этот аспект, когда собираются в Турцию? Думают ли они об этом сейчас?
Ну, российские туристы традиционно меньше остальных туристов думают о безопасности. Хотя, конечно, есть у нас граждане, которые ждут каких-то гарантий безопасности с турецкой стороны. Поскольку это прозвучало и в рекомендации МИДа, и в словах президента Путина, что хотелось бы получить подтверждение безопасности пребывания наших граждан хотя бы на курортах, есть часть туристов, которые ожидают этих рекомендаций, этих мер, да, и только после этого примет какое-то решение. Но в целом наши туристы, судя по всему, абсолютно уверены в безопасном отдыхе именно на курортах. То есть понятно, что Стамбул никто не рассматривает в качестве места прилета после произошедшего. Но что касается Анталии, поскольку там ничего не происходило, никаких инцидентов там не было, то наши туристы считают, что там безопасно.
Почему россияне хотят ехать в Турцию? Чем она их привлекает?
Это оптимальное сочетание всех элементов отдыха, которые представляются для массового российского туриста максимально комфортным. Это хорошие отели, разнообразные, с большой территорией. Это возможности отдыха семей с детьми, в том числе с маленькими. То есть там есть варианты досуга для маленьких детей. И эта система все включено, причем достаточно качественно. И все это по не очень высокой цене. Во всяком случае, так было до сих пор.
Люди едут в Турцию, несмотря на то, что в последнее время с экранов телевидения говорилось о том, что Турция теперь это новый враг России, и надо бойкотировать все турецкое. Как вы думаете, почему так вот получилось, что люди все-таки поехали в Турцию и так массово собираются, вот даже после вот этой вот пропаганды?
Судя по предварительным оценкам того, как проходили продажи в течение всего летнего сезона, как на зарубежных направлениях, так и на внутренних, какая-то часть туристов никуда не переориентировалась и ждали именно открытия Турции и Египта. Это мы видим по звонкам и по количеству обращений. И на них, видимо, пропаганда никак не действовала, потому что отдых – это святое, и политическая ситуация к отдыху не имеет никакого отношения.
А вот что теперь после того, как Турция вновь открыта для россиян, будет с курортами Крыма? Что будет вот с сезоном туристическим в Крыму, который считался такой альтернативой, не очень достойной альтернативой Турции?
Да он не считался никогда альтернативой, потому что, понимаете, рост спроса на внутренние курорты начал происходить в 2014 году, когда Турция прекрасно, безоблачно, безусловно лидировала в сегменте выездного туризма. Крым нельзя рассматривать ни как альтернативу, ни как конкурентное направление Турции, потому что это совершенно другой отдых для другого потребителя с другими предпочтениями. Поэтому сейчас появление Турции никак не повлияет на ситуацию в Крыму.
Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Россияне, побывавшие в этом году в Крыму, жалуются на плохой сервис и высокие цены. Москвичка Варвара Костина, отдыхавшая в пансионате «Звездный» в Судаке со своей внучкой, рассказала радио «Свобода» о разбитом кафеле, постельном белье в заплатах, невкусной еде и клубнике за 350 рублей в самый разгар сезона.
Я была в Судаке. Мы жили в пансионате «Звездный». Это была конференция физиологов. Меня моя подруга, она доктор наук, она меня взяла, мою внучку, как сопровождающую. Мы поэтому поехали. Хотелось выехать, подышать морем и так далее. Очень поразило это то, что там очень выросли цены. Вот буквально в 3 раза. Я, поскольку питалась в пансионате, то, естественно, на овощи и фрукты. Допустим, клубника стоила 300-350 рублей. Это сезон. Черешня тоже где-то вот 300-350. Ну, можно было там гнилую купить за 150, но это в конце там дня на рынке и так далее. Выросли цены на такси. И что интересно, выросли цены на поездки, выросли цены на кораблики, на развлечения, на детские аттракционы, на все. Если в прошлом году это было дешево, а когда была Украина, это вообще стоило для нас копейки, да, то теперь, конечно, сейчас это очень кусается. И при отсутствии, что называется, бытовых удобств и как бы комфорта, это очень неприятно. Допустим, пляжи. Они там, ну, начинают понимать, что пляжи как-то надо убирать каким-то образом, что надо вот строить, надо зонтики, навесы, лежаки, краны, чтобы помыть ноги. Но они это делают, но, конечно, сразу этот пляж объявляется платным. Там лежак вот, допустим, 70 рублей в час стоит. Ну, как-то это не очень. Вот. И с уборкой пляжи очень как бы напряженно. То есть там окурки, грязь, там фекалии, извините.
Какие люди вокруг вас отдыхали в это время в Крыму?
Люди как раз из всех медвежьих уголков, буквально. Со всей России, потому что, опять же, существует некая президентская программа, да, которая позволяет, я так поняла, насколько я поняла, с ними разговариваю, покупать дешевле билеты. Вот, допустим, пенсионер там некий был из Петропавловска, Камчатска, военный, и мой билет из Петропавловска-Камчатского через Москву туда-обратно стоил 28 тысяч рублей. То есть он мог впервые позволить себе приехать в Крым, посмотреть на Крым. И из-под Магнитогорска, из Мурманска, из Якутии, в общем, отовсюду были люди, которые, вот, значит, как-то вот по каким-то программам туда приезжали. Но одна тетенька из Тюмени, допустим, там на пляже за моей спиной сидела и громко говорила по телефону, что типа они тут берут деньги, цены огромные, а комфорта никакого. То есть как бы все сравнивали там с Турцией, с Египтом и понимали, что денег тратят столько же, если не больше, но не получается. Ну, конечно, там в Судаке, допустим, дают воду 2 часа в день. Ну вот мы жили в этом пансионате «Звездный», там все время была вода. Как-то вот они накапливают, аккумулируют, вот это есть. Но в частном секторе, конечно, там проблемы с водой.
А вы не интересовались вообще, сколько сейчас там стоит частный сектор и какие там условия предлагают жители Крыма?
Частная гостиница стоила 2500 в день питанием. В прошлом году, в этом году номер уже на двоих стоит 5000. У нас тоже выросла в нашем пансионате цена, но она была не очень большая, поскольку корпоративная, да, мы были на конференции.
А если бы вот вам это было не бесплатно, а если бы вот вы купили путевку в этот пансионат, вот вы бы были довольны тем, что вам там предлагали?
Нет, нет, конечно. Мне это было, во-первых, не бесплатно, но дешевле, поскольку была корпоративная цена. Вот мы с внучкой потратили 20 тысяч на билеты, это двоих, и 20 тысяч на проживание на 10 дней. И вот 25 тысяч я потратила еще там на различные развлечения, там экскурсии и так далее. Но... То есть 65 тысяч, это вот прошлой осенью я столько же потратила с ней на путевку на неделю в Турцию. 5 звезд там, все включено и так далее.
А чем вы недовольны были вот именно в этом пансионате «Звездный»? То есть...
Это убогий номер, это треснутый кафель грязный, прибитые обои гвоздиками, белье постельное в заплатках. убирали его один раз всего. Потом там питание, ну, вроде оно ничего, но знаете, вот как в советские времена, допустим, тебе на тарелочке лежат там 3 куска масла. Вот они с каждым днем все меньше эти кусочки становятся. Если кофе, тебе растворимый кофе по ложечке насыпают в чашку, и все, чай тебе больше не полагается. Мне дали чай такой цвета, просто я подошла к администратору с этой чашки, говорю: «Скажите, вот вы такой чай будете пить у себя дома? Как будто там тряпку прополоскали». Говорю: «У вас же тут сидят, говорю, на конференции академики. Конечно, не вообще Крым, а вот как крымчане тоже мне потом, я написала на Фейсбуке, да, об этом, они мне писали, что ну зачем, вот как мы стараемся». Я говорю: «Ну это же вам не Путин, не Порошенко никто не будет делать. Это же вы сами делаете, там, не убираете, не крадете масло, не досыпаете сахар, или там, если вот, допустим, в этом пансионате положен сахар, кофе положен сгущенное молоко, да, то уже не дают сахар там, из сахарницы высыпают сахар». Ну, это смешно. Я уже не помню, когда это было там, 50 лет назад, и все вот это как бы сохранилось.
Это была москвичка Варвара Костина, которая в этом году отдыхала в Крыму. Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что из-за кризиса все больше россиян в этом году планируют отдыхать дома и на даче. Самым привлекательным местом отдыха участники опроса назвали Крым. 36% респондентов заявили, что при наличии возможности провели бы лето именно там. Вторым по привлекательности оказалось Черноморское побережье Кавказа, Сочи, Туапсе и Анапа. Однако в реальности отдохнуть в Крыму нынешним летом планировали лишь 8% опрошенных. Столько же респондентов собирались провести летний отпуск на курортах Черноморского побережья Кавказа. Отдохнуть за рубежом хотели бы 21% опрошенных, на 6% меньше, чем в прошлом году. Однако смогут себе это позволить лишь 3% респондентов. Основной причиной отказа от туристических поездок участники исследования назвали финансовые трудности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Лидер антиевропейской британской партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж объявил, что уйдет в отставку. По его словам, это решение он принял после того, как понял, что его амбиции в отношении выхода Британии из Евросоюза удовлетворены. Фарадж добавил, что никогда не был и никогда не хотел быть карьерным политиком. Ему 52 года. Он был членом партии независимости Соединенного Королевства с 1993 года. И впервые был избран в Европейский парламент в 1999 году. О том, насколько сильно после итогов референдума по выходу Британии из ЕС лихорадит британский политический истеблишмент, я побеседовал с лондонским политологом и аналитиком Андреем Остальским. Насколько неожиданным для британского общества оказался уход Найджела Фараджа? Или все это предсказуемо? Яркий он политик, безусловно, на общем фоне, хотя и нелюбимый очень многими.
Да, его или обожают, или терпеть не могут. Тут среднего, наверное, вы не найдете сейчас в Великобритании. А как известно, референдум показал, что страна расколота практически пополам, и потерпевшие поражение 48% населения вряд ли найдут хоть одно доброе слово в адрес Найджела Фараджа, которого они считают одним из главных виновников того, что произошло. Людям, голосовавшим против ухода из Европейского Союза, кажется, что другую половину обманули, подвергли промыванию мозгов, и одним из промывателей, наиболее талантливых с их точки зрения, был Найджел Фарадж. На другой половине, конечно, найдутся добрые слова в его адрес, но тоже не безоговорочно. Все-таки он такой enfant terrible. Он достаточно много проблем создавал своим союзникам на правом фланге консервативной партии, когда в своем красноречии заходил слишком далеко или звучал как отпетый расист. Это тоже случалось, а консерваторы морщились и вынуждены были от него дистанцироваться. В общем, фигура, вызывающая споры и противоречия, нерешенный, конечно, обаяние, прямо скажем, человек. Обаяние, правда, немножко странноватое, на вкус очень многих зловещее, но вот, тем не менее, сыгравшее, безусловно, огромную роль в британской, наверное, даже и мировой истории. Один раз он уже уходил, как известно, со своего поста, но потом дал себя уговорить и вернулся. Поэтому первое, что его сейчас спрашивают все, ну, это уже теперь всерьез? Это уже навсегда на самом деле? Или вы опять ждете, что члены вашей партии скажут, куда же мы без вас, и вы соблаговолите опять отменить свое решение? Но он клянется и божится, что на этот раз это, ну, навсегда, всерьез. Интересно, что еще в вчера вечером это все было никому неизвестно и неведомо. А мы знаем об этом в частности потому, что в Твиттере очень популярная певица и актриса Лили Эллен опубликовала свой репортаж с вечеринки, на которую она была приглашена. Устроил ее Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, владелец фактически газеты «Independent» и «Evening Standard». А у него почетными гостями там были Руперт Мердок и вот как раз Найджел Фарадж. Причем пришел он туда в ботинках, которые изображали британский флаг. Выглядит это невероятно вульгарно и безвкусно. Ну, как-то странным образом идет, тем не менее, к его образу. Лили Эллен это все сфотографировала, опубликовала. Половина Британии сегодня издевается над такого рода обувью, но не только над обувью. Ну и вот создавалось впечатление, сама Лили Эллен была ярой противницей Брекзита, активно участвовала в кампании за то, чтобы Британия в Евросоюзе оставалась, поэтому она написала, что я трепетала, увидев таких гостей, не хотела никак оказаться близко даже от Вольдеморта, так она назвала Руперта Мердока, по аналогии с главным отрицательным героем эпопеи Гарри Поттера.
Так и... Мердока имела в виду или Фараджа?
А вот смотрите, она сначала тоже многие решили, что под Вольдемортом она имеет в виду Фараджа. Потом выяснилось, нет. Потому что для Фараджа она нашла другую кличку, я впервые лично ее слышал, «фромаж», что по-французски, как известно, значит «сыр». Смех весь тут и ирония этой клички, конечно, в чем? Она подчеркивает иностранное происхождение фамилии этого чуть ли не главного английского националиста, которая, конечно, совсем не английская. Звучит она действительно скорее по-французски. Предки его были французскими гугенотами, нотами, хотя как-то через Германию вроде в Англию переселились в свое время. Ну вот не хотел нигде я быть рядом с фромажем и тем более рядом с Вольдемортом, который, как показалось, Лили Эллен, в общем-то, какой-то, ну, заговор, не заговор, но о чем-то они таком там за столом сидя рядом договариваются. Ну и вот вдруг после этого сегодняшнее сенсационное заявление Найджела Фарриджа, что он как раз в этом новом заговоре, если и участвует, то уже откуда-то из-за кулис, потому что он вот лидер партии быть не хочет. Он сказал, вы знаете, что я цель своей жизни достиг. Моя цель была в том, чтобы мы получили назад свою страну. We'll get our country back. Так вот это буквально его лозунг можно перевести. А теперь я хочу получить назад свою жизнь, потому что жизни у меня уже давным-давно нет. Ну, наверное, это правда, как у любого лидирующего серьезного политика, который очень много должен встречаться с избирателями, с другими политиками, бесконечно давать интервью.
И что теперь произойдет с партией независимости Соединенного Королевства, как вы думаете?
Это в значительной мере партия одного человека. Именно с ним, с его внешностью, с его вот таким странным, зловещим немного остроумием, с его улыбкой, тоже чуть-чуть зловещей, с его этими кружками пива, все вот ассоциируется с ним именно партия независимости Соединенного Королевства. Других деятелей народ не знает. Ну вот, например, относительно известный его заместитель Пол Наттал, который себя преподносит как вообще защитника интересов рабочего класса британского, что он стоит на более левых позициях, чем Фарадж, что он именно тот человек, который может возглавить партию, чтобы отнять у лейбористов их голоса на предстоящих выборах. Но никто не знает его почти. И вот сейчас, конечно, будут публиковать его снимки. Он такой тоже лысый весельчак, помоложе чуть-чуть, чем Найджел Фарадж. Есть еще, конечно, Даглас Карсвелл, единственный депутат парламента, единственный, кто от партии независимости Соединенного Королевства был избран в Палату общин. Но он все-таки тоже перебежчик от консерваторов. И его тоже не то чтобы хорошо знают даже поклонники этой партии. А вот с такими партиями, я не знаю, можно сравнить, наверное, с российскими либерал-демократами Жириновского. Вот представьте себе, нет Жириновского. И даже как-то кажется, что без него и партии не будет. Вот есть такие предположения в отношении партии независимости Соединенного Королевства, тем более, что само название партии предполагало вот один только вопрос. Мы решаем вопрос об уходе из Европейского Союза, и вот если этот вопрос решен, то за что теперь партия будет бороться, не совсем понятно. Ей надо выстраивать свою новую идеологию, новое кредо, новые лозунги, пока их нет. И появятся ли они, сказать трудно.
После итогов референдума о членстве в ЕС весь британский политический мир лихорадит со страшной силой. Еще одна громкая новость этого понедельника – это возможное уголовное преследование заявление бывшего премьера Тони Блэра, которого бывшие коллеги по лейбористской партии, а также им сочувствующие руководители шотландской национальной партии, хотят привлечь к ответственности за преступное, по их мнению, втягивание Британии в войну в Ираке в 2003 году. Насколько это все связано с Брекситом и в чем подоплека этого дела?
Ну, конечно же, доклад комиссии Чилкота, который должен быть опубликован через 2 дня, он бы все равно появился вне зависимости от референдума и от нынешнего политического кризиса в Британии, и голоса о том, что нужно устроить так называемый британский, не в американском смысле, а в английском смысле, импичмент, то есть этакий суд парламентом Тони Блэру, уже с 2004 года эти вообще голоса раздаются, потом это даже уже пытались оформить какую-то комиссию, потом это все развалилось. То есть эта тема не новая, и она в любом случае вышла бы, конечно, опять на самый передний край, даже вне зависимости от всего остального. Но в ситуации острейшего политического кризиса, который переживает и правящая консервативная партия, и главная партия оппозиции, лейбористская после референдума, все это обостряется и обретает некий совершенно новый смысл. Потому что идет сейчас просто, ну, это называют гражданской войной, хотя и в переносном смысле, между лейбористской партией в парламенте, депутатами, и между лидером, выбранным всеобщим голосованием рядовых членов партии, Джереми Корбином. И вот Корбин дошел сейчас до такой ситуации, он совершенно затравлен. Он даже отказывается встретиться со своим заместителем Томом Уотсоном или другими членами теневого кабинета. Почти весь прежний состав теневого кабинета ушел в отставку. Он не может найти людей им на замену. То есть оппозиции впервые в Британии нет. Это совершенно невероятная, беспрецедентная и очень опасная для развития политического штука. Явление очень тревожное. И в поисках выхода из этого кризиса и спасения своего политического, как сообщают люди осведомленные, имеющие информацию в том числе и от помощников самого Корбина, они говорят о том, что он собирается впрячься полностью в кампанию за то, чтобы Тони Блэра судили в парламенте или его отправили там в Международный суд в Гааге. Ну, насчет суда в Гааге уже видно, что этого не произойдет. Не будем вдаваться сейчас в юридические тонкости. Но и возможность так называемого импичмента, то есть судебного преследования внутри парламента, тоже не определена точно. Там надо будет доказать, что Тони Блэр не просто ошибся, начав войну в Ираке, но и сознательно ввел в заблуждение, обманул парламент. Вот только если это удастся доказать, тогда вот такой так называемый импичмент возможен. Но в любом случае будет шумная, громкая кампания. И в окружении лидера лейбористов надеется, что она поможет отвлечь внимание от кризиса внутрипартийного и вообще прибавить ему популярности еще больше среди рядовых членов партии и сделать попытки его свергнуть со стороны депутатов парламента лейбористов просто невозможными. Они сойдут на нет как бы сами собой. Вот на это большая надежда. Он собирается стать главным лидером этой кампании против бывшего лидера своей же собственной партии. Тоже по-своему беспрецедентно. Но все, что сейчас происходит в британской политической жизни, для всего этого трудно прецеденты в истории найти. Острейший политический, прежде всего, кризис. Боялись кризиса экономического, он, может быть, и последует, но кризис политический достигает остроты просто небывалой и в такой степени, которую, в общем-то, предвидеть не мог никто.
Напомню, что это было мнение лондонского политического аналитика Андрея Остальского. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. На только что закончившемся съезде партии «Яблоко» кандидатом в депутаты на предстоящих 18 сентября выборах в Госдуму был утвержден известный российский кинорежиссер Александр Сокуров. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков в интервью с Сокуровым попытался выяснить у него, насколько политика совместима с искусством.
Партия «Яблоко» вас выдвинула кандидатом в депутаты Госдумы, причем вы возглавляете петербургский список кандидатов от этой партии. Почему вы, человек искусства, решили идти в политику?
Во-первых, я не собираюсь заниматься политикой. Я должен сразу сказать, что я не являюсь членом никакой партии. Я могу только поддерживать какую-то тенденцию, и то скорее не политическую, а гуманитарную среди людей. Поэтому здесь ответ очень простой. Я не политик, и я не могу подчиняться политической дисциплине, политическим указаниям и так далее, и так далее. Я нахожу политическую ситуацию в России крайне тяжелой сейчас. В первую очередь, потому что все, что связано с демократической частью гражданского общества, там положение крайне сложное, как мне кажется. Нет мира, нет согласия. Мы это все видим. Мы это все видим, и это вызывает очень большую тревогу у нас, ну и меня. Потому что я вижу, насколько консолидировано, насколько сбито, насколько спрессована противоположная сторона общества. Просто сбито, спрессовано, и настолько же в таком же хаосе пребывает другая часть общества, которую я называю сторонниками конституционных норм и конституционного поведения. Я гражданин России, и для меня принципиально важно соблюдение конституции страны, строгое следование принципам, коли мы живем в государстве. Но я, конечно, наблюдаю, как и многие, решительный отход от конституционных норм, от конституционного поведения, решительный отход, постепенный отход. И это не форма поведения президента, это настроение огромного числа людей, которые не хотят оглядываться в сторону конституции, которые не хотят следовать конституционным нормам, конституционным правилам и конституционному порядку. Это касается и территории, собственно, Российской Федерации, и территории некоторых каких-то, так сказать, регионов, которые уже как бы не являются частью Российской Федерации, являются каким-то сегментом российского, вот этого, Российской Федеративной территории в политическом смысле. И это крайне меня беспокоит, и это объясняет тем, что я решил встать на сторону этих людей, на сторону тех, кто все же ценит конституционные нормы и борется за их сохранение. И это единственная политическая мотивация, какая у меня существует. Я за то, чтобы все соблюдали конституционные нормы. Все руководства разных уровней, народ, политические партии, группы, группировки политические, все должны не трактовать текст Конституции, а они должны его просто соблюдать.
Вам делали предложения какие-то другие политические партии? Почему вы согласились стать лицом партии «Яблоко» в Петербурге на предстоящих выборах?
Никто мне никогда не делал никаких предложений. И когда-то, когда я думал, что вот кого все же надо поддерживать, то, конечно, единственное, кто в этом смысле в моем как-то воображении и пространстве возникал, это, конечно, партия «Яблоко». Две причины. Первая причина – то, что это самая старая сохранившаяся политическая партийная структура в России. Из того, что я знаю, может, я чего-то не знаю, которая придерживается, принципиально придерживается вот таких вот позиций следования демократическим нормам. Для меня это очевидно. Конечно, как у каждой политической структуры, здесь тоже есть какие-то свои проблемы в этой политической организации. И очевидны, и они видны, и все же эта структура также состоит из живых людей, и все мы можем ошибаться, заблуждаться и прочее. Но, тем не менее, консолидированно вот так, политически они наиболее последовательно в течение длительного времени придерживаются вот именно тех принципов, которые я ценю и уважаю. Второе – это то, что это единственная политическая структура, которая всегда стояла на стороне градозащитного движения. И временами она просто возглавляла градозащитное движение. Это единственная политическая структура, которая выделяла профессиональных людей, сильных людей, образованных людей. Ну, я имею в виду Бориса Вишневского, я имею в виду и Резника, с которым мы давно работаем вместе и работали всегда в градозащитном движении. И он член вот этой нашей группы, которая ведет постоянные встречи и обсуждения градозащитных проблем с губернатором, и с Валентиной Ивановной, и с губернатором, который сегодня существует. К сожалению, вот там тоже проблема есть, и они расстались с Резником. Это была для меня очень неприятная информация, крайне неприятная. Ну, произошло, значит, произошло. Вот по этим двум причинам я могу делать вывод, что я могу поддержать именно их. Я считаю, что в структуре власти должны быть непокорные люди, должны быть разные люди и сложные люди. И Явлинский, и Вишневский, ну и тот же Резник, он уже другую политическую силу представляет. Ну и какие-то другие еще люди. Они все есть люди непростые. Они люди есть сложные, и этих сложных людей в парламенте страны не хватает. Уж коли он не профессиональный парламент, изначально будем говорить, поскольку это не парламент юристов, а это парламент миру по нитке голому рубашка, что называется, да, то вот лучше пусть будет там хоть какие-то люди с какой-то такой вот определенной, понятным для меня настроение, потому что то, что сотворило наш парламент, Нижняя палата парламента прошедшего созыва, временами вызывало у меня отчаяние какое-то и просто страх за будущее страны. Просто страх.
Александр Николаевич, политика – это же поле боя. Не помешает ли осуществлению ваших творческих замыслов, созданию новых фильмов, участие в этом бою?
Вступая на этот путь, я не собираюсь ни с кем бороться. Я не собираюсь бороться с президентами, не собираюсь бороться с какими-то политическими направлениями, движениями. Я хотел бы найти союзников гуманитарных усилий, которые нужны в обществе и так далее, и так далее. Вот моя задача – защита, если возможно, интересов молодежи. Без всякого сомнения, градозащитные движения, наверное, внесение целого ряда поправок к законам или законов, которые помогали бы преодолевать людям проблемы их, гражданские проблемы, политические проблемы, проблемы экономические. Я не собираюсь воевать. И мои убеждения – это абсолютно гуманитарные убеждения. И я считаю, что это возможно без войны политической. Мы же в Совете по наследию в Петербурге работаем вместе, разные люди. И бывают очень, ну, абсолютно обнадеживающие результаты. Кстати, вот Совет по наследию в Петербурге только из Москвы нет. Ко мне москвичи многие подходили и говорили, как хорошо, что вы добились, чтобы это было. А это вот Валентина Ивановна пошла на это в свое время, создать Совет по наследию, как общественный орган. Значит, мы работаем, значит, мы можем. Но мы там очень разные все. Иногда просто внутри все клокочет. Но понимая, что надо нам всем вместе прийти к какому-то решению. Борьбы много в России, войны в России много, во всех смыслах. И я устал от этого. Я устал от того, что я, включая радио, везде колоссальная информация о каких-то политических схватках, каких-то политических преследованиях, каких-то политических уголовных каких-то делах. Я устал просто от этого, как человек, как гражданин устал от этого. Но при определенной ситуации мне место парламентское не нужно, я человек другой профессии совершенно. Я готов передать это достойному какому-то человеку, этот мандат. И в моем представлении нет этого стремления и этой тяги к этому.
Александр Николаевич, кандидатам в депутаты от партии «Яблоко» было предложено на съезде поставить свои подписи под обязательством поддержать в 2018 году кандидатуру Григория Явлинского на президентских выборах. Вы отказались ставить свою подпись. Почему?
Мне кажется странным. Я не позволял так с собой вести себя даже в времена коммунистического режима. Я просто вставал, уходил. Вот. Я могу отнести это только к какому-то заблуждению. Что будет в 2018 году, никто не знает. Что изменится? Это же политика, она живая. Никто не знает этого. Поэтому сейчас клясться, что ты обязан, да, это мне все же, мне кажется, это неправильно. Он интересен мне, Явлинский, как человек интересен, как образованный человек интересен, как опытный человек интересен. Он на самом деле политик, я это вижу, поскольку я многих политиков видел, с кем-то был знакомый, с непоследними людьми тоже. Он политик, конечно. Но мне кажется, что рано об этом еще так говорить, это неправильно. Партия, которая называется «Объединенная демократическая партия», она, конечно, не может ставить такое категорическое условие. Я эти условия соблюдать не могу.
Александр Николаевич, власти Севастополя в лице вице-губернатора города Александра Решетникова назвали один из пунктов предвыборной программы партии «Яблоко», в которой присоединение Крыма названо аннексией, провокационным и потребовали проверку его на признаки экстремизма. Уже готовится обращение в Федеральную службу безопасности на этот счет. Как вы это можете прокомментировать?
Это бессилие происходит. Это бессилие, на мой взгляд, от политического неграмотности, от отсутствия политического какого-то ума. Эти люди имеют посты, но у них нет политического сознания, никакого политического инструмента. Политическая партия имеет право определять политические шаги оппонентов своих разным способом, в том числе отрицая принятое решение. Это все находится в рамках конституционных норм. Насколько я знаю из личного разговора с Григорием Алексеевичем, у него есть абсолютно, на мой взгляд, правильное предложение, как выйти из этой коллизии. Нельзя закрывать глаза на то, что вот это вот мы приняли решение, вот так вот, и вот только так и будет. Да? Все равно резонанс внешний имеет огромное значение для жизни страны. Не для политиков, для жизни страны, для того же региона крымского. Если есть вариант решения этого кризисного, без всякого сомнения, да, то надо подумать, какой это вариант. Предложение Явлинского под наблюдением ООН, под приглашением наблюдателей из Украины, России, откуда угодно, ОБСЕ, да, провести еще раз эти выборы, подсчитать честно и провести эту легитимизацию этого политического решения, политического шага, было бы самым безболезненным, самым благородным, на мой взгляд. И у этого есть короткий временной такой период. Я не думаю, что надо бесконечно долго конфликтовать, враждовать со всеми по поводу вот какого-то политического тезиса. Надо как можно скорее вот все эти напряженные вещи решать. В первую очередь в интересах, конечно, и всей России, и Крымского региона. Поэтому организация подобных выборов, подобного голосования, мне кажется, это великолепная политическая идея. Великолепная. абсолютно. Ее нетрудно организовать. Самое простое. Почему это не приходило раньше никому в голову? Ну, а то, что в Крыму такая реакция, я могу только сожалеть, что в руках людей с таким политическим агрессивным сознанием находится власть в регионе в таком сложном момент. Они не помогают президенту. Они, наоборот, его как бы дезориентируют его. Очень многое, что делается в России сегодня, делается для того, чтобы раздражать высшую власть, для того, чтобы провоцировать ее, подталкивать ее к решениям совершенно ненормальным, потому что власти, управляющие партии в том числе, есть обязанность чувствительно реагировать на настроение там, в обществе и прочее. Население должно понимать, что у него есть своя мера ответственности за происходящее. Вот я сейчас опять занимаюсь историей Второй мировой войны, готовлю фильм, идет подготовка. И я вижу, сколько греха лежит на людях, на обществах. И в приходе к власти Гитлера, и в поощрении, например, Муссолини, и в нежелании разобраться там в действиях иногда англичан, когда развивалась европейская вот эта вот боль вся развивалась. Поверхностность, тупость и какая-то глупость большого числа людей и малого числа людей было всегда причинами кошмарных событий. Мы несем ответственность за все за это. Ну и я тоже, вот за то, что происходит сейчас в стране, я несу ответственность. Я современник, современный этим событиям человек.
Напомню, что с кинорежиссером Александром Сокуровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 4 июля отправился в большую поездку по африканским государствам. За 4 дня он посетит Уганду, Кению, Руанду и Эфиопию. Это первый за десятки лет визит главы израильского правительства в так называемую «Черную Африку», то есть в страны южнее Сахары. Вечером в понедельник Нетаньяху участвует в мемориальной церемонии в аэропорту угандийского города Энтеббе в связи с 40-й годовщиной легендарной израильской операции «Шаровая молния» по освобождению еврейских пассажиров самолета авиакомпании Air France, захваченного 27 июня 1976 года немецкими и арабскими террористами. Этой операцией командовал и погиб в ходе неё его старший брат Йонатан Нетаньяху, командир группы израильского спецназа. О событиях 40-летней давности и о нынешней поездке в Африку израильского премьера я поговорил с политологом, редактором русскоязычного медийного портала «Изрус» Александром Коганом. Что доказал 40 лет назад Израиль себе и всему миру? Руководитель той операции «Шаровая молния», бригадный генерал Дан Шамрон, как известно, сказал, когда все закончилось: «Если мы смогли сделать это в Африке, мы сможем сделать это повсюду». А, например, Шимон Перес, который тогда был министром обороны, вспоминал, что один из его заместителей у него всерьез поинтересовался, собирается ли Перес захватывать только аэропорт или всю Уганду, потому что в таком случае для операции понадобится уже не 100 военнослужащих, а аж целых 500, чтобы оккупировать всю эту африканскую страну.
Действительно, тогда было показано, что государство Израиль в состоянии не только защитить себя, как бы, не 67-го года против превосходящих сил противника, но и способно вести операции далеко, очень далеко за пределами страны или ее соседей. Естественно, это очень сильно укрепило тогда и еврейский дух по всему миру, потому что операция такого масштаба, проведенная спецслужбами, армией маленькой, очень молодой страны, у которой оказались стальные нервы и стальные другие части тела, для того, чтобы провести такого рода операцию, естественно, это показало евреям, что это государство может их защитить. То есть это было одним из толчков для увеличения количества репатриантов, приезжающих в страну, и, естественно, для поднятия такого национального самосознания среди евреев диаспоры.
Израиль не боялся очень гневной международной реакции, в первую очередь советского блока?
Естественно, боялся, естественно, опасался. Все-таки страна небольшая. Против гиганта такого масштаба с сателлитами противостоять было бы сложно. Но ситуация была действительно, в которой отступать нельзя было. То есть тут был очень простой расклад. Или мы показываем, что мы, наши граждане, не защищены за рубежом, или же мы предпринимаем все меры для того, чтобы их спасти. Естественно, были там некоторые детали, которые позволили облегчить проведение этой операции, знание территории. Так, сами израильтяне же строили аэропорт в Уганде. Но да, решение было принято, потому что просто не было выбора.
То, что премьер Израиля посещает сейчас Уганду в 40-ю годовщину освобождения заложников в Энтебе, это явно не совпадение. То, что в этом аэропорту организована мемориальная церемония в память об операции «Шаровая молния», тоже явно не совпадение. То есть угандийские власти сейчас признают правомерность действий израильских войск? Ведь много угандийских солдат тогда погибли, когда они пытались сопротивляться израильскому спецназу.
Да, действительно, погибло достаточно много угандийцев. Я не помню точных цифр, но ситуация, по всей видимости, за все эти годы, 40 лет, изменилась. И в Уганде, по всей видимости, смотрят на ситуацию несколько иначе. Возможно, это и связано еще и с тем, что Беньямин Нетаньяху прилетает туда не просто каким-то там историческим в плане визитом, я имею в виду историческим в плане там воспоминаний об операции Энтебе. А он приезжает туда с предложениями, с бизнесменами, которые могут очень сильно посодействовать развитию этой страны.
Трудно вспомнить поездки израильского премьера в страны Африки вообще. А тут вдруг за 4 дня Уганда, Кения, Руанда, Эфиопия. Вот с чем связана такая дипломатическая активность? Ведь, кстати, многие обратили внимание на то, что Нетаньяху извинился за сотрудничество Израиля с режимом апартеида в ЮАР в прошлом столетии.
Ровно 2 года назад, как раз в июне 2014 года, в Африку на 10 дней слетал тогдашний министр иностранных дел, а ныне министр обороны Виктор Либерман. Он был в Руанде, Кот-д'Ивуаре, Гане, Эфиопии, Кении. С ним, опять-таки, тоже ездила достаточно крупная делегация бизнесменов. Были заключены различные сделки, заключены различные договора между правительствами. До него единственный глава МИД, который была там, это была Голда Мейер за 40 лет до этого. Она была в Африке. Всегда считалось, что вся израильская внешняя политика, она должна опираться только в Америку, заключаться в том, что как смотрят на что американцы, и следовать в их фарватере. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Израиль ведет свою внешнюю политику, ведет контакты со всеми странами. Да, мы видим и на российском направлении, и в направлении Турции, и в направлении Африки. Изменение концепции, да, это переход на новый рейс. Что касается вопроса примирения с ЮАР, сегодня, очевидно, для того, чтобы примириться с ними, для того, чтобы начать какие-то контакты, необходимо такого рода извинения. Ну, вот это извинение Нетаньяху и приносит.
Нетаньяху действительно сопровождают десятки бизнесменов, сообщается об инвестициях, о гуманитарной помощи, которую Израиль собирается оказывать странам Африки. Вы это уже упомянули. Насколько Израиль заинтересован в поддержании добрых отношений с африканскими странами экономически и насколько политически? Есть мнение, что главная цель визита – это уговорить страны, которые Нетаньяху посетит, прекратить голосовать против Израиля в Организации Объединенных Наций?
Ну, это правильное мнение, я считаю, потому что, опять-таки, 2 года назад, когда прошла у нас операция «Нерушимая скала», были постоянные дебаты в Совете Безопасности по поводу того, что делали израильтяне или не делали израильтяне и так далее. Руанда, например, которую посетил тогдашний глава МИД, она поддерживала Израиль, будучи председателем Совета Безопасности. Так что вот такие вот налаженные положительные отношения между странами, они сыграли свою роль. Естественно, африканские страны имеют определенный вес, африканские страны могут голосовать и в Совете Безопасности, и в других форумах ООН. Естественно, да, вот улучшение отношений с африканскими странами – это один из ключевых моментов вот этой вот новой политики диверсификации, скажем так, отношений Израиля с другими странами мира.
Экономические интересы у Израиля могут быть на африканском континенте? Насколько они масштабны?
Да, естественно, могут. Африка – это обилие стран с огромными ресурсами, как территория, на которой все есть, но никто не знает, что с этим делать. Для израильтян, которые знают, что делать со всем, что есть у них – да, у нас ничего здесь, по сути дела, нет. Это золотое рубно, которое можно собрать, которое можно использовать. Да, мы можем продавать наши технологии, мы можем обучать местных специалистов, мы можем содействовать развитию любых практически, в любых направлениях, в любой промышленности. Да, то есть для израильтян это, естественно, и прибыль. Укрепление отношений с другими странами. Мы можем продавать оружие, мы можем продавать лекарства, мы можем продавать технику, растительную технику. У нас открыты все направления.
Моя беседа с израильским политологом Александром Коганом завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 4 июля. Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России? 50-тысячных зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».